В их куртках, мягких узконосых сапожках, в рубашках, казалось бы, самых обыкновенных, было то, что отделяло их от местных, и в их подчеркнутой вежливости и уверенности. Это была столичность. В кабинете председателя за длинным столом сидело несколько человек. Навстречу Бадину поднялся незнакомый молодой человек в морковной рубашке, кудрявый, с супругой улыбкой на твердо румяных щеках. Бадин оглядел его без интереса, потом оглядел остальных. «Извините, я имел в виду товарища Лосева. Товарищ Лосев у нас больше не работает. Я вместо него». «Ах ты, незадача какая! Простите, это к вам не относится». И Бадин недовольно почесал щеку мундштуком трубки. «Я-то решил, наконец, воспользоваться его приглашением». Он по всем правилам представился и представил своих спутников и объяснил цель приезда. Произвело впечатление не столько неопределенное звание Бадина «доктор наук, искусствовед», сколько его холодная невозмутимость, трубка, его внешность, резкие неподвижные черты индейца, вождя краснокожих. Взгляд председателя горосполкома был задумчив, в нем отразились размышления человека, который ничего не делает зря. Решив для себя задачу, он заговорил радушно, предложил садиться, назвался «Морщихин Эдуард Павлович». «О чем речь?» — приговаривал он. «Мы рады таким гостям, как обещано, так и примем». Оскал его белых зубов блеснул остро и приветливо. Светло-серые глаза смотрели холодно. «В этом направлении у нас есть что показать и есть что посмотреть». И быстро, привычно набросал им программу пребывания. Сперва музей, новый, недавно открытый, затем картину Астахова, затем общий обзор города, обед, раскопки археологов, в конце желательно встречу с работниками культуры. Бадин поблагодарил, к сожалению, времени мало, и интересовала его прежде всего работа Астахова. «Работа известна, шедевр», — сказал Морщихин с гордостью. «Но для этого нужно в музее побывать. Вы уж мне поверьте, она у нас завязана в единый комплекс. Музей у нас богатый, не пожалеете». «Если завязана, давайте не будем нарушать», — сказала аспирантка со смешком, различимым только ее спутником. Морщихин подвел их к окну, показал влево. На том берегу реки виден был свежевыкрашенный, двухэтажный, с мезонином дом под медной крышей. «Позвольте, не этот ли дом изображен на картине Астахова?» Не очень уверенно спросил Бадин. «Узнали? Он самый. Там и помещается наш музей. Недавно открытие было. С него начнете? Дом какой красавец стал!» «Дом конца прошлого века», — сказала аспирантка. Морщикин одобрительно кивнул ей. «Правильно, девушка, эпоху всегда можно определить по стилю. Дом является достопримечательностью. Принадлежал он некоему Кислых». И Морщихин стал рассказывать историю дома. «Кислых», — проговорил Бадин, — «где-то я слыхал эту фамилию». «Вправде читали, не иначе», — подсказал Морщихин. «Упомянут он в статье. Борьба за него была. Еле удалось отстоять». «А что такое?» — спросил реставратор. «Снести хотели. Знаете, как у нас бывает?» Реставратор и аспирантка заахали. Дом показался им еще краше. Бадин молча посасывал потухшую трубку. «Досталось нам, хлебнули!» — сокрушенно вспоминал Морщихин. «Что поделаешь, тут себя жалеть не приходится. Искусство принадлежит народу, и мы должны его беречь. А оно, в свою очередь...» В качестве картины Астахова помогло нам сохранить пейзаж. Руководство города многое делает, чтобы сберечь красоту и для искусства создать условия. Специальных средств нам не выделяют, мы, как видите, своими силами, как умеем. Его деловитость производила приятное впечатление. Тут же сам позвонил в музей, выделил сопровождающего, зав. Отделом культуры, преподнес гостям наборы цветных открыток, виды города с дарственными надписями, взял обещание, что Бадин сделает развернутую запись в книге отзывов. Желтые прокуренные зубы Бадина задумчиво грызли мундштук. Он отмалчивался, чего-то ожидая, и Морщихин, словно добиваясь его одобрения, не отпускал приезжих, рассказывал о реконструкции, о реставрации памятников старины. «Есть у нас задумка сделать наш город туристским центром. привлечь туристов не церквями, как другие, а российскими ремеслами. Показать хочу, чем славились наши предки. У нас ведь юфть делали, чучельники были. Кроме того, Лыков — город научно-технической революции. У нас расширяется филиал фирмы электронно-вычислительных машин. Глаза его оставались холодными, тусклыми. Бадин бесчувственно посапывал пустой трубкой. Прощаясь, Бадин спросил, где теперь Лосев? Возникла пауза. Морщихин пригладил кудрявый своих пегих, редеющих волос. «На строительстве у нас работал, теперь куда-то уехал. Откровенно говоря, оно и лучше для оздоровления обстановки. С инстанциями не сумел наладить отношения. Отражался это на делах города. Ну и, кроме того, в моральном вопросе он авторитет подорвал. Такое у нас мнение внушительно», — заключил он. По его суровости можно было понять, как осуждает он Лосева, и не хотел бы продолжать эту тему. В нашем положении нужна скромность, приходится все согласовывать, а не характер свой показывать. На этой фразе, поскольку аспирантка фотографировала его рядом с Бадиным, он принял позу, руку ладонью вверх плавно двинул вперед, лицо повернул в полоборота к объективу. Зав. Отделом культуры проводил их вниз. Там припоручил строго-настрого своему инспектору, тот повел их в музей, также строго сдал на попечение экскурсоводу молоденькой девице с распущенными волосами и отправился по своим делам. К их удивлению, этот никому неизвестный музей оказался интересным. Если не считать обязательность краеведческих каменных топоров, чучел лисиц и зайцев и образцов продукции, остальное занимала история и предметы быта. Экспозиция была веселой и яркой. На капроновых нитях свисали старые вывески, булочный с золоченым кренделем, трактир братьев-пильщиков, земская управа, врач по внутренним болезням доктор Х. Цандер, стоял старинный громоздкий почтовый ящик. Лежали дореволюционные гимназические тетради и тетрадки 20-х годов с флагами, фигурами рабочего и крестьянина и тетради времен первых пятилеток. В тетради были диктовки тех лет. Была посуда, самая дешевая, которая нигде не сохранялась. Рюмки из мутного пузырчатого стекла, тарелка с надписью «Украдено из столовой райпотребсоюза». Висел генеральный план развития города, сделанный в 1810 году после пожара. Изображение потешных огней, учиненных в честь приезда наследника, старые семейные портреты, фотографии набережной Плясвы времен 1907 года, сплошь застроены лабазами, складами. Проект этой набережной. Висел фальшивый безмен из тех, с какими ездили по окрестным деревням перекупщики, выменивая лен. Удостоверение первого революционного хорового общества, продовольственные карточки. Экскурсовод в знак внимания запустила музыкальный ящик «Симфониетту», которая исполнила марш прощания славянки. Музей имел большую коллекцию открыток, плакатов, пасхальных яиц, стеклянных, фарфоровых, деревянных, детские расписные грабли, как пояснила девица, для привлечения детей к тяжелому крестьянскому труду. Тут же был ловко сплетенный из бересты мячик, игрушка, невиденная Бадином. Имелись первые радиоприемники, портрет Отто Юльча Шмидта с дарственной надписью «Местному дому культуры». Среди образцов продукции города были и утраченные ремесла вроде горшков, крынок, и были новые действующие компьютеры. В историческом отделе, среди фотографий, они обратили внимание на фотографию некого Жмурина, дореволюционного градоначальника. Экскурсовод показала также фотопортрет основателя музея Поливанова и материалы, связанные с его революционной деятельностью. Среди разных мандатов и значков был карандашный рисунок на обрывке рисовой бумаги, Поливанов в профиль, сбоку была женская головка и затылок черта. «Чей это рисунок?» — заинтересовался Бадин. «Автор неизвестен, из личного архива Поливанова. Мы дополнили им иконографический материал», — виновата сказала девушка. Рядом висела групповая фотография. Поливанов в центре и кругом несколько молодых людей в галифе, в косоворотках. «Это кто?» — спросил Бадин. «Рядом с ним Пашков Георгий Васильевич, революционер. У нас названа его именем улица. А этого я не знаю, мы еще не всех выяснили. Кстати говоря, нами установлено, что Поливанов был знаком с художником Астаховым, который приезжал в город примерно в 1936 году и написал свою известную картину «У реки», которую вы увидите. Картина была подарена городу вдовой художника Ольгой Серафимовной Астаховой. Вот ее портрет и копии с нескольких рисунков художника. «Послушайте, милая девушка, — сказал Бадин, — все это прекрасно, а почему же вы не сообщаете, что раздобыл картину городу ваш бывший мэр Лосев?» Девушка усмехнулась снисходительно, впрочем, с полным уважением к приезжим. «Лосев, не знаю, какие у вас основания. На обороте картины есть надпись, сделанная лично Ольгой Серафимовной Астаховой в дар городу Лыкову. Но при каких обстоятельствах, вы разве не знаете?» «У нас таких сведений нет. Да какое это имеет значение?» С досадой сказала она, но тотчас приветливо улыбнулась Бадину матово накрашенными губами. Она объяснила, что текст ее экскурсии утвержден специальной комиссией под руководством Эдуарда Палча. Если у товарищей есть какие-нибудь материалы, то можно обратиться к заведующему музею.